Слава нашему Господу! Благословенное имя нашего Бога! Опять предельно бодрствуем, находимся в молитвенном состоянии. Мы дальше с вами движемся. Это глубокая тема, ох, она ж берет нас всех. Тяжбы их последствия, избрания, а еще глубже, тяжбы в потомках. 15 часть. На основе местописания 1 Коринфянам 6 главы 4. А вы, когда имеете тяжбы, ну, естественно, житейские всякие, что имею, то и передаю. В предыдущей части Бог заострил нам внимание. Тяжбы, не развязанные в естестве человека, обязательно будут переданы потомкам. Как? Ношение образа перстного. Черты лица передаются. Осанка. Что такое осанка? Ну, как телосложение стоит. Походка передается, да? Жестикуляция, то есть жесты движения рук. Мимика движения лица. Интонация голоса передается. А черты характера не передаются? А это что такое черты характера? Это принадлежность чего? Тела, что ли? Значит, получается, физический образ жизни передается, как ношение образа перстного, да? А стиль жизни, мировоззрение, многих прочих вопросов. Это правда серьезные вещи. А под характером зачастую скрадывается, или как сказать, прячется уже греховная натура. А что такое характер? А характер – это выработанная система. Как вы, привыкшие делать злое, можете делать доброе? Ну, объясните, как это, говорит, у вас может получаться? Серьезные вещи. Мы сами затронули вопрос, Бог заострил внимание очень глубоко. Как только эти люди, получившие вот такую наследственность, выходят в жизнь, начиная даже с двух лет, с трех, четырех, тем более, чем больше старше, тем хуже. Как только мы видим их падение, они готовы нас в порошок стереть. Почему? Потому что мы видим, что они оказались несостоятельными. Покаяния нету. Ужас заключается в том, что там принцип, если недобитый змей, то он обязательно будет потом зло творить. Это уже закон, никуда от этого ты не денешься. Обязательно в потомках будет месть. Это правда. Это закон, срабатывает механизм очень серьезно. Чтобы понимать об этих вопросах, знаете, есть в Священном Писании очень глубокий такой пример. Тяжба, которая была между домом Саула и домом Давида. Начало этой тяжбы, и Священное Писание говорит, дом Саула все ослабевало, ослабевало, дом Давида все укреплялся, утверждался и так дальше. Форма, описывающая о вопросе, что дом Саула ослабевал, говорит о вопросе, что этот дом не покаялся, не примирился, даже не притаился. Притаиться не может, понимаете? Ослабевать это говорится, что из-под тишка где-то то там действует, то там, то там, то там. Таковой род людей, если мы за кем-то подсиживаем, подсматриваем, наблюдаем, хотим поймать на каких-то неверностях, ошибках, для того, чтобы этому человеку ткнуть в глаза, если во время каких-то разговоров и бесед мы говорим, а ты сам, а ты сама. Вот это первый признак, что в нас сидит страшное состояние. Семя. Ой, чье семя? Сегодня мы коснемся, в прошлый раз тоже касались вопроса семя дьявола. Это правда, так говорит Священное Писание, нас будет сегодня выкручивать, наизнанку выворачивать. Мы, может быть, будем возмущаться. Это наш вопрос, но Библия говорит конкретно, так написано. Иисус говорит, почему вы не можете вмещать слово, которое я говорю, почему оно у вас не принимается? А если не принимается, знаете что, когда пища не принимается, что происходит, скажите? Рвота, минимум отрыжка. Это первые признаки. Вот Иисус говорит, оно у них раз и крутнуло, наизнанку выворачивает, возмущаются, кипят, взрываются, недовольство высказывают. Вплоть до открытого подъема, хорошо, знаете, что в некоторых моментах не было столько людей, боялись, говорит, взять его, потому что большинство людей окружающих воспринимали и, говорит, его за пророка. Но когда были узкие обстоятельства, то говорит, о, давно ли, говорит, тебя хотели убить в Иудее? За что? За то, что говорил так, что бесам не по себе. Значит, чего бесам не по себе? Потому что удар в семя шло туда. Вот троньте, как сказать, гнездо паука. Что паук будет делать? Знаем, не? Во-первых, он охраняет, а во-вторых, он набрасывается. Почему? Хранит семя свое. Что творят животные, даже не хищного происхождения? Ну, так себе, понимаете. Вот даже боязливые животные, так на них, знаешь, немножко посмотришь, они уже убегают бояться. Но когда стоит вопрос, что они охраняют логовище свое, где их детеныши, вы знаете, это такая моська маленькая, она рванется на, я не знаю, какого лютого зверя-хищника. Почему? Защищает свое семя. Это же закон. В зверином царстве и государстве, птичьем, в рыбьем. Если вы посмотрите, что осьминог делает, ой-ой-ой, как он защищает и все остальные. Поэтому принцип, когда воля Христа появлялся народ, и они интересную фразу говорят, мы дети Авраама. По-другому, мы носим семя Авраама. А он говорит, вы не носите в себе семя Авраама. Как? И тут у них идет удар. Они нападают на нашего Господа. И знаете, они жуткую фразу говорят, мы не от блуда рождены. Если вы внимательно посмотрите, то там страшная фраза. Они дали ему конкретный, ну, открытым текстом намек, что твоя мама, когда пошла в дом Елисаветы, то она еще была не замужем. А когда она вернулась, то там уже был больше, чем 4-й месяц беременности. Это, говорит, было уже видно. Простая математика показывает, понимаете, через 3 месяца рождения племянника, а потом уйти так, не дождавшись дня обрезания, присвоения имя, это не решает, это как такие вещи, вы что? Не дождаться 40-го дня, когда ребятенка принесут в храм, на 8-й день она получает пророческое слово от его отца, от Захарии. И если мы посчитаем количество месяцев, а потом отдельно как-то мы коснемся этого вопроса, то она уже в серьезном возрасте ребятенка под сердцем, воплощение Сына Божьего пришла назад. И рассказывает такие духовные истинные вещи, а соседушки по дороге смотрят, слушай, говорят, что-то ты, говорит, это самое. Ушла стройная, вернулась округлая. Знаете, любопытство женское, какое обладает статистикой высчитывания времен и сроков. Они сразу высчитали, что ты беременная за пределами дома. Притом ты еще же не в браке. Дальше думаем. А потом они ударили нашего Господа. И потому немалое количество народа считало, что он незаконно рожденный. Он по закону всех вопросов рожден и воплощен, как хочет Бог и как хотел сегодня. Это отдельная тема, сегодня не касаемся. И вот там он говорит, если бы вы были дети Авраама, если бы то семя, которое было в Аврааме, а в Аврааме был интересный закон. У Иоанна написана интересная фраза. Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. А с другой стороны, семя его... Кого, интересно, прибивает в нем, и он не может грешить. Значит, получается, вот я, говорит, хотел, говорит, передать то слово, которое слышал у своего отца, говорит, никто не хочет принимать. Но есть, говорит, те, которые приняли. Они приняли свое сердце, сохранили, мир сразу возненавидел. Почему? Потому что змей бросился на тех, которые были от семени жены. Потому мир-то и ненавидит, что семя жены, в данном случае семя самого Бога Отца, через лицо Сына Божьего, принявший Иисуса Христа, имеет обетование Божие в самом себе. Интересная фраза. Имеет жизнь вечную где? В себе. Вот это семя. Дальше. Следующий момент. Вот это семя Божьего благословения было принято Авраамом. Авраам увидел день мой и возрадовался. Авраам, говорит, искал... Вернее, ожидал города, основания художника и строителя, которого есть сам Бог. Дальше. Если бы семя Божие пребывало бы в вас, как пребывало в Аврааме, то вы любили бы меня и дела мои. А отсюда интересная фраза. Вот если бы у вас семя Авраама пребывало, то вот эти темы проповедей, говорит, которые мы про Иисуса пока разбираем, я, говорит, передаю вам. Вы бы на разохват, или как это правильно сказать? Ой, скорее вместить. Не для того, чтобы сказать, о, мы там слушали, а вот вас не было, мы сейчас вам расскажем. Не как забавного певца, понимаете, а жаждет душа этого. Успеваем. Вот отсюда интересный вопрос. Иоанн, когда мы с вами разбирали послание, он говорит, кто не принимает слово нашего, и там описывается, что там уже семя дьявола сидит в этом человеке. Только в определенной маленькой форме и степени. Оно еще, понимаете, в активной форме не вышло наружу. Как? Похоть, зачавший, потом рождает грех. Сделанный грех, зачавший, надо понимать, рождает смерть. И эта цепочка, пока она вырастет, оно же незаметно, малая же закваска, правда? Она квасит все тесто. Зачастую бывает вирус в организме человека, который вошел во внутренность, он потихонечку так, ну как сказать, мутит его, буянит в нем, физическая сторона, но активной формы наружу не выдает. Но интересно, Христос предлагает через апостола Павла, ты, говорит, скажи так слово, чтобы, говорит, они определились, они примут или прореагируют. Чей ребенок мой? Чей мой? Руби! Чтобы Слово Божие так, говорит, глубоко дошло до разделения души и духа, судило помышление, намерение сердечное. И они сразу покажут. Поэтому, как наш Господь говорил глубокие истины, то истины перестали вмещаться в их сердца. Иисус очень просто, говорит, он даже не стал извиняться. Ой, извините, пожалуйста, чтобы я немножко не сгустил бы краски. Да нет, он, знаете, так как сказал, и на этом кончено. Что он сказал? Вот говорит, вы исполняете похоти отца вашего дьявола. Значит, если вам не вмещается слово, там сидят похоти. Вот теперь вы это передаете вашему наследству, кто бы они ни были. Наследством в данном случае могут быть все, кто угодно. Что это значит? Это рожденные дети, это, как сказать, узаконенные дети, то есть чьи-то дети, и вот им дали право называться и быть сыновьями, дочерями. А дальше, это слуги, рабы, это даже псы. Дальше, следующий момент, даже эта территория, где находится человек, мы разбирали, знаете, там оно опыляется, это такой закон, никуда от этого не денешься. Дальше, те, которые будут с тобой располагать взаимоотношениями, те, которые будут посвящать. Вот есть такие моменты, когда посвящают детей по именам в адрес кого-то, потом их называют простонародные крестные отцы, крестные матери. И вот, значит, популярному человеку звонят или письмо, вы знаете, в честь вас я назвал или назвал моего сына или мою дочь. Вот вы теперь заочный крестный отец или крестная мать. Вы знаете, что мы сделали, нет? Вот те бесы, которые были на том человеке, мы туда кинули, ну, лассо, это аркан или как правильно выразиться. И вот по этому переходу оно приходит, и оно воплощается. И потом оно будет продолжать. Это передаешь потомкам своим. Ты никуда не денешься от этих вопросов. Это же правда. Интересно то, что Иисус сказал в одни плоти интересную фразу. А вот говорит, для раба или слуги достаточно, чтобы был как его господин. И для ученика, чтобы как его учитель. По-другому получается. Учитель и господин передает. Ну, ученику ты передаешь, ты его учишь, наставляешь. Он заинтересованное лицо, ты хочешь открыть ему, он хочет принимать, он учится. Да, это доступно и понятно. Ну, раб, кто его знает, захотят ли рабы быть подобными своим господам, если это, то как ему ответить на этот вопрос? И тут интересная картина вытекает. Оказывается, хочешь ты или нет, но это передается. Дальше. Это наследственность вот этого образа ношения или тяжба в потомках, это территория, где мы будем жить, чтобы мы хорошо знали. Если внимательно посмотреть, то, знаете, то следовало бы обратить внимание, чтобы правильно только мы понимали. Вот те регионы, откуда мы выехали. Те места, где мы жили. А в определенной степени каждый регион был поражен одной группой демонов, или второй, третий, там разное количество, понимаете. Кто-то одним, а кто-то двумя, тремя, четырьмя и так дальше. Были моменты, когда мы подростками были, в других темах я как-то делился. И такой был факт, что, знаете, я слышал, говорят, да, в этой местности все хохочут и смеются. Думаю, да что вы нам байки рассказываете, сказки. Ну, рассказывают серьезные взрослые люди, понимаете. А там смехота такая. Очередь стоит, понимаете, в газетный киоск газету купить. Кто-то спрашивает, а кто последний? Ему такую шутку отпустят еще. Не смех, а уже ржачество идет. Смеются, хохотом повались. Понимаете, в автобус поднимаются, следующий что-то скажет. Ну ладно, это понаслышке. Это было все понаслышке. Это была теория, которой мы верили, кто его знает, понимали. Мы были подростками лет 14, нет, 15-16 примерно. Но надо же, потом с той местности приехал папа и его сын. Члены церкви. Ну, отец член церкви, а сын, ну, еще подросток, ну, нашего возраста. Ой, что это было. Это не веди нас, Господи, в искушение, избавь нас от лукавого, но при чем здесь Господь в этих вопросах? Он спокойно говорить не мог. Он что-то скажет и на хохот закручивал всех. Дело дошло до проблемы. У нас уже были спазмы мышц в животах от постоянного смеха. Только мы друг на друга смотрим, заливаемся смехом. Что-то вот он скажет смехом. Это ужас был. Мы были физически истерзанными. И когда это отец с сыном уехали, то мы еще мучались месяца два до трех, наверное. Но месяц-то точно. Умирали от смеха, не могли остановиться. Это было страшнейшее поражение. Объясните, что это такое? Это той местности дух смеха, смехотворства, пустословия, несквернословия, хихиканье всевозможное, шутки, прибаутки. Вы знаете, там уже на все темы были варианты. И вот это облако принесено было следом за теми, которые приехали на месяц пожить у нас в городе по каким-то делам. И вот они принесли с собой это облако. Они уехали, это облако так и осталось. Вот это называется тяжба в потомках. Мы оказались потомками, посредниками, воспринявшими это на себя, не отказавшимися от этого, не давшими отпор, согласившимися с этим и понесшими дальше. Мы приумножили это. Дальше. Вы знаете, мы никогда об этом не каялись пред нашим Богом. Мы просто уже устали от боли в области живота, потому что мышцы натянуты до не знаю чего. Мы уже устали сами от того, что мы смеялись. Но мы никогда греха в этом не видели. Это было величайшее истязание внутреннего человека. Это было расстройство сердечное. Это не было назидание. Еще хуже, это была потеря силы. Чтобы было понятно. Знаете, как-то мы близко уже вплотную подходим к вопросу, темы относительно потери силы или ее умножения. Я не знаю, как тема будет называться. Но сейчас мы коснемся немножко потери силы. Молодые девчата, возраст их лет 20, наверное, сестры в Господе, они были на посещении где-то, заехали в наше собрание, церковь. Через них было пророчество, видение, откровение, потом они уезжали, и вот они рассказывали некоторые события их жизни. Многие такие интересные случаи, не ради интереса, а ради обмена духовным опытом и применения этих глубин, согласно Священному Писанию для себя, потому что это действительно подтверждается Священным Писанием. Потому что благомыслие оказывается в вопросе принять слово со всем усердием, во-первых, а с другой стороны, исследовать, точно ли так написано. И когда мы исследовали, это было так. Итак, они заходят в поезд, надо им ехать. В поезде купе, ну это отдельные такие, знаете, кто знает, кто не знает, молодежь в Америке, не знаю, ездили в поездах, нет. На 4 места купе, бывают закрывающиеся двери, бывает открытое, 2 нижних места, 2 верхних. Ну, девчонки взяли нижний этаж, это не этаж, а как сказать, полки. Ну, каждый человек заходит, вещи заносит. И кто-то говорит, наше купе заходит, молодой, ну, средних лет человек, так выразимся. Дипломат у него, ну, маленькая такая сумочка, не сумочка, портфель жесткой формы. И дело в том, что, говорит, мы, когда зашли в это купе, у нас был средний уровень духовной силы, средний, так примерно для себя возьмем. А когда, ну, это потом они стали анализировать, а потом совпало, ну, в ихнем понимании, на тот момент, когда этот человек заходит, уровень средней силы у них раз и до максимума, так условно выразимся, и на максимуме. Обычно такая, говорит, степень силы была при духовных действиях, ну, там, битвы, сражения какие-то, или пророчество, видение, откровения, то есть духовная сфера действий. Ну, ладно, он зашел важно, а вылетел активно. Кто его знает? Ну, может, что-то забыл купить, что-то занести, это уже его вопросы. Поезд уже тронулся, его все нету. Ну, это нормальные были вещи. Почему? Потому что, может, там в тамбуре разговаривает или что, или где-то еще по вагонам движется, это не проблема. И когда, говорит, он появился, то он зашел крадучись. До этого он зашел, знаете, важно, вылетел срочно, а зашел теперь крадучись. И шмык на верхнюю полку, и тишина. Ну, ладно, ну, не придали значения. Ну, надо же, обычная вещь. Кто-то, говорит, из них пошел, из этих девчонок, к проводнику, там у него обычно в старых случаях были, это как называется, ну, где чай можно было наливать, кипяченая вода, заваривать. Ну, и одна пошла, набрала пару стаканчиков, несет, и вот когда поставила на столик в своем купе, какая-то смешная обстановка получилась. И в этой смешной обстановке, говорит, мы засмеялись. Ну, и дали, образно говоря, себе волю. Не хохоту и смеху, пожалуйста. Ну, а так, чуть-чуть посмеяться. Чтобы мы правильно понимали, у Иова там две фразы о смехе. «Бог еще наполнит смехом уста твои», но это не Иов сказал. «Ой, ли Бог согласен с таким выражением одного из трех, о которых Бог сказал, говорит, гнев мой горит на тебя, там на твоих двух друзей, надо посмотреть, кто еще эти слова сказал, чтобы, говорит, вас не отвернуть за то, что вы не так правильно говорили». Иов говорит по-другому. «Бывает, я улыбнусь, мне не верят». Позвольте, я не сказал, чтобы мы не смеялись, не улыбались, нет, вопрос не в этом. Эмоциональная сторона внутренности человека, это естественно, но если она разболталась, как кушать нормально, а обжираться грех. Попечение о плоти нормально, а можно превратить в похоть. Так и вопрос смеха можно превратить в похоть смеха. Не принято об этом говорить. А я не думаю, что они там, знаете, ха-ха-ха и делали, нет. Но они немножко смешную обстановку, ну, немножко расслабились, есть такое выражение в простонародном лексиконе, даже у христиан. Удивительно, говорит, то, что наша сила во внутренности нашей, которая была на максимуме, она резко опускается вниз, уже не в среднем уровне, в котором мы вошли, а опустилась почти по нулям. И говорит, будучи знакомы с движением силы, о силах там написано в Священном Писании, различные действия сил Божьих существуют в различном направлении. Если у Бога различные направления сил, и каждая сила имеет интересный вопрос, говорит, войду в рассуждение о силе Господней или о силах, даже там надо посмотреть, то у бесов тоже, они не бессильный народец, там тоже есть сила. И вот, говорит, когда, говорит, мы поняли, что мы потеряли, но не поняли, из-за чего и в какой момент мы потеряли, не успели сориентироваться, то, говорит, мы пришли к выводу, давай, говорит, молиться. А как девчата, знаете, по вагонам ходить не будут, потому что в вечернее время проблемы будут, будут считать их за нехорошего поведения, то, говорит, нигде сидя не помолишься, встать нигде не помолишься. Ну, говорит, ну пришлось нам, говорит, лечь, ну, у нас безвыходное положение. Но договорились молиться. И вот мы, говорит, потихонечку молимся. Что они молились? Ну, видимо, Господи, покажи, открой, где что, чего получилось. Каким-то образом там было рассуждение у каждой. То есть они не новички на духовных полях, и они понимают, как надо искать. А в принципе, знаете, большой мудрости не нужно. Если потеряла драхму, зажги свечу, знаете, это не нужно идти в колледж, чтобы тебя научили мудрости. Если, говорит, затупился топор, то не нужна Соломонова мудрость. Но в принципе, мудрость нужна, заточить его. Если не затачиваем ножи и топоры, значит, у нас не все в порядке с мудростью. Думаем. И вот надо согласиться, у кого не достает мудрости, надо вопиять пред Богом. Значит, получается, что-то, кто-то, где-то, чего-то тормозит нас, и у нас шарики, ролики, знаете, в голове уже не работают, скрипят. И нам надо мудрость внушить, чтобы мы это сделали, привели в порядок себя, вокруг себя и так дальше. Вопрос не в этом. И когда, говорит, мы стали молиться дальше, вдруг сила стала в нас подниматься, повышаться, этот уровень, скажем так. И вот, наконец, мы возвращаемся к уровню силы, в которой в силе мы находились в купе. И вдруг чувствуем или слышим, на верхней полке наш, говорит, попутчик начинает активнее крутиться. Крутится, крутится, крутится. А сила у нас, говорит, уже от среднего уровня пошла еще выше, выше. И вдруг он не удерживает, садится и говорит, кто вы такие? И тут начинается выяснение взаимоотношений. Кто есть, что, зачем и почему. Ах ты ток-то такой. Что ты нас спрашиваешь? А он говорит, я гипнотизер. А они, я сейчас не помню, там сказали ли как, а мы христиане. Но вопрос не в этом. И вот теперь начинается разговор на уровне духовных взаимоотношений. Дальше, на уровне духовных сил. Вон куда идет разговор. Вот, если написано, что все, что в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, то это объекты, через которые мы лишаемся силы. Дальше, о нашем Господе сказано, после искушения от дьявола он вернулся в силе Духа, обратная сторона, можно быть в немощи Духа, в пораженности Духа, в слабости Духа, в бессилии Духа, в упадническом Духе. Давид говорит, чтобы никто не упал ради, говорит, этого Голиафа, чтобы Духом, говорит, никто не упал. А какой не упал? Они там бегают, не могут на него смотреть, умирают от страха. О какой битве может быть разговор? Он говорит, пусть никто не упадет Духом. Поэтому это вопрос силы, поэтому мы очень детально будем разбирать, это очень важно. Зачастую бывает проблема, знаете, какая? Вот надо собрать урожай, чтобы, понимаете, еще больше умножать сборы урожаев. Да надо, говорит, научиться сохранять то, что ты собрал, оно приумножится. Зачастую мы теряем то, что мы собрали. Это уже отдельная тема, если рассматривать ее. И вот возвращаемся сюда, и вот они разговаривают, он говорит... Я, говорит, шел, когда вот по перрону, там вот, ну, чтобы подняться в вагон, ну, образно говоря, будем таким языком говорить, уровней силы. Ну, в среднем, нормальном уровне силы. Не в рабочем уровне большой силы, когда он, понимаете, гипнотизер, показывал всевозможные шоу, какие-то действия, там у него на пике, на максимуме сила была. Ну, а сейчас никому ничего не надо, она у него средняя такая, необходимая, так вот, где он вращается. И они на среднем уровне своей Божьей силы находятся. И когда, говорит, я вошел в ваше купе, моя сила упала в ноль. Ну, так условно скажем. Они говорят, а у нас сила на максимуме. О, дух, духу, где противиться. Мы понимаем, что поединок в силах происходит, если семя жены бьет змея в голову, а если семя змея жалит в пяту, думаем. Если нас гонят, потому что мы хотим очищаться, освящаться, то у нас прирост силы. Священное Писание говорит, ими Дух Божий хулится, а вами прославляется. На вас опочивает эта сила. Но если, говорит, когда, говорит, вас поносят, то радуйтесь. Это уже отдельный разговор. Сейчас, иначе мы туда уйдем. Возвращаемся сюда. Вот. И так он говорит, я, говорит, был в нормальной силе, но когда, говорит, зашел, у меня сила упала. Они говорят, у нас поднялась. Но когда вы рассмеялись, то они говорят, что у них сила не только до среднего уровня, а в ноль пошла, а у него с нуля не только до среднего, до его максимума дошла. Он уже был герой, победитель. А мы говорим, Боже, мы бессильны. Зачастую народ Божий вопьет, помолитесь, силы не хватает. Господи, силы, налей ему силы. Да? Мех, в котором дырина, налей ему туда воды, а все вытечет. Мех, в котором дырина, мех, это, понимаете, шкурка овечки, вывернутая наизнанку, бурдюк, или как называется, хранилище для воды. Или раньше тыквочки такие наподобие формы кувшина были, их вычищали, очень здорово они хранят воду, потом температуру. Вот если там дырина будет пробита, хотя бы незначительно, все же вытечет, правда? Доставится вопрос, оказывается, не дай ему силы, а помоги увидеть, где пробоина, что сила исчезла. Думаем. И поэтому тяжба, в которую дьявол втягивает наследие Божие, построена по принципу делать пробоины. И когда эти пробоины делаются, то наследственность вот этих пробоин передается. И дальше получается жуткая картина. Для меня звучит так, что пять немудрых, они приняли тяжбу от своих кого-то. Теперь, если это уже взрослые люди, которые выбраны в невесты, это действительно по возрасту так, отсюда вытекает вопрос. Мало того, что они видели в своих домах, в своем родстве, они приняли культуру этого, назвали культурой, они к этому добавили свое. Вот у них вот это теперь тяжба. Эта тяжба будет обязательно противные взаимоотношения. Пять мудрых, пять неразумных. Мы сами разбирали. А представьте, что кто-то из них, муж, жена, ну, где-то муж неразумный, а где-то жена неразумных девок находится. Понимаю. Дай мне твоего вот масла, у меня светильник гаснет. Вот, к продающим. Дело в том, что когда пойдешь к продающим, там будет задан вопрос. Ты брал масло у меня или не брал? Или брал недостаточно? Если брал, куда использовал? А если недостаточно, то почему? Священное Писание говорит, надо сделать, говорит, что? Набрать побольше порожних посуд, это посуды, сосудов, чтобы туда заполнить это масло. Там у тебя же немножко, говорит, да? Мать, которая пришла, говорит, вот сыновья, говорит, сейчас в рабство пойдут, потому что нечем, говорит, долги заплатить. Что у тебя есть? Да, немножко там, говорит, на донышке масла или как. Набери побольше порожних сосудов и вот потом наливай. А теперь представьте такую картину. Вот ей, говорит, побольше. Она говорит, да на что оно надо? Это поменьше. И взяли поменьше. Для меня звучит, что когда пять мудрых и пять неразумных, каждый в свою единицу времени или сообщает уже детали, имели возможность прийти и первую заправку делать фитилей, не фитилей, а этих емкостей, где фитили горят, ну, значит, где-то же они заправляли. Им было предложено, пожалуйста, по закону купли-продажи существует закон, чем больше покупаешь, тем дешевле будет. Ну, я сейчас не собираюсь это толкование заниматься, но чтобы вы понимали, это глубина открывается. Оно, на что оно нам надо? Вот то, что вы сейчас в тяжбе дошли до того, как мы с вами разбирали, Бог зачел внимание, неоднократно вам был дан стук на предмет того, чтобы приготовить запасы масла, а вы отнекивались и так дальше. Последний момент упоминается, знаете где, о пяти мудрых неразумных. И вот они все заснули, задремали и заснули. Заснули это не задремали, задремали это не заснули. Задремали это начало, которое перейдет в засыпание, в усыпание, или как правильно по-русски. Дальше. Когда человек зачастую засыпает, у него раз и вспоминается что-то. Что? Что он не докончил? Какие вопросы надо сделать? Ему напоминается, вот это надо было сегодня сделать, вот это нужно, вот это, а потом будешь спать. Ну, проверьте каждый себя. Если мы уже потеряли этого естества, то там это вообще ненормальные вещи. По логике Священного Писания, позвольте, я так выражусь, по логике естества человеческого, это уже следующий вопрос, оно так должно происходить. Оно так происходит. И у кого не происходит, это патология, это ненормальные вещи. Дальше. Поэтому вот эта тяжба обязательно, вот тот дальний закон. Отсюда возвращаемся к взаимоотношению этих двух домов. Дом Саула и дом Давида. Прежде чем дома стали конфликтовать, то это конфликтное поле было в Сауле и в Давиде. Где? У Саула описывается, как он вошел в тяжбы. Его тяжбы с Богом, это была недоочищенность его внутренности. И когда вскрывались вопросы, что он был нарушителем воли Божьей, сегодня, может быть, не все детали будем рассматривать, пока в общих чертах, то ему следовало бы задуматься, почему у него поверхностное решение или однобокое, или своеобразное решение. Вот он прав в своих глазах. Вот он делает так, и он оправдывает это. И когда ему потом Бог говорит, что ты не то сделал, то там плода достойного покаяния не существует. Почему? Если принципиально рассматривать, то избрание Саула было по очень интересному принципу у Господа. Бог сказал в свое время Самуилу, к этому вот времени, вот этого следующего дня, я сам приведу к тебе человека, которого ты помажешь. И вот они приходят, ищут пророка, чтобы узнать, где же их ослицы. Он говорит, я тебе его ослицах скажу, там, и все, что на сердце у тебя скажу, следуй за мной. И вот когда приходят они, то там интересная фраза, там шоковая обстановка. Почему? Когда они зашли в помещение, насколько я помню, там было 30 званых человек. Ну, плюс эти 2-32 или 30 за минусом их 2, это уже детали. Ну, общество из 30 вождей народа. И там во главе стола было место для Саула. Ну, как во главе, ну, поближе, не в конце, насколько я понимаю. И там для слуги выпало место. Кто знает, наверное, рядом тоже, не могу ответить. И там фраза интересная. Значит, все званые сидят и ждут. Кого ждут? Самуила, который приводит и, надо понимать, на первое место садит. Это еще начало. Дальше. А потом Самуил зовет повара, и не на ушко же ему говорит. Вот принеси ту часть, о которой я тебе сказал, сохрани у себя и приготовь вот сегодняшнему дню и положи к нему. И несут плечо. Плечо от жертвы – это доля священников, знаем, да? И священников только. Царей еще не было. И вдруг этот какой-то, понимаете, юноша, какой у него возраст был у Саула, и вдруг ему дается плечо в присутствии 30 свидетелей старейшин народа по повелению самого пророка. И об этом он слышит. Слушай, оказывается, это было предупреждено, я еще не был здесь, а для меня было приготовлено. И потом ему после этого все рассказывается, объясняется, говорится о вопросе, что ослицы найдены, отец ищет вас, переживает. Потом говорит о вопросе, вот там увидишь человеков, несколько людей, кто мех с вином несет, то козлят, то хлебы, вам дадут 2 хлеба, ты возьмешь из рук. Вот когда дойдешь вот до такого места, там будет камень, ну, видимо, глыба какая-то большущая, каменная, особенная или особо лежащая. Вот, там будет охранный филистимский отряд. Отсюда вытекает вопрос. Пограничная зона. А филистимские пограничные отряды, это, знаете, карательные отряды, это передовые отряды. Это всегда в бодствующем состоянии. Они спать не умеют. Они умеют только бодствовать. Один глаз заснул, второй бодствует. Образно говоря так. Кто-то заснул, второй не спит. Это такой закон. Потом тот засыпает, этот просыпается. Это такая очередность. Это без разговоров. Бодствование, знаете, на взводе полностью. И вдруг ввиду этих врагов на пограничной зоне с горы спускается сон пророков. Перед ними арфы, музыкальные инструменты, они поют, пророчествуют. И когда, говорит, ты увидишь вот эту обстановку, то ты начнешь искать место убежища, потому что бедствия грядут на весь земной шар. Где же это место убежища, куда убежать? Думаем, есть место убежища, имя Господа крепкая башня, убегает, перемещается и мигрирует туда праведник, и чтобы оттуда больше никогда не выходил и территорию эту не терял. Вот то место убежища для всякого народа Божьего. И тут 22-й псалом исполняется. Давида еще нету, Давид еще не написал 22-го псалма, а 22-й псалом исполняется здесь. Ты, Боже, ввиду врагов пограничного отряда филистимского приготовил трапезу, и не только мне, посмотри, злачные пажити, тихие воды. И это такой поток Божьего благословения. Дальше. И на тебя сойдет Дух Божий дальше, и ты сделаешься иным человеком. По-другому, ты обнаружишь изменения в себе, в своем естестве. Ты становишься новой тварью. Ты понимаешь это? И вот тогда, когда что у тебя будет на сердце, вот после этой минуты, или начиная с этой минуты, делай, не ошибешься. А почему? Потому что Дух Божий с тобою. И вот этому человеку предложено это Божье помазание. И по определенным мотивам, причинам, образу, стилю жизни он от этого помазания уходит в сторону. Это же правда. Правда. Там у него боязнь. Вот ты мне сказал, Самуил, что ты придешь, а ты не приходишь. Народ разбегается, а вон они там противники, а надо, говорит, чтобы воевать, а воевать не получается, надо жертвоприношение. А тогда, говорит, я сказал, говорит, принесите, говорит, приведите, что нужно к жертвоприношению, приносится жертва. И тут же пророк приходит. Я же тебе, говорит, сказал, подожди. А я, говорит, боялся. Ну так выходит из строчек. А знаете, что там звучит? А ты знаешь, что такое страх? Что такое страх? Это лишение помощи от рассудка. Так говорит Священное Писание. А отсюда вытекает вопрос. Как только у нас появляется лишение помощи от рассудка, у нас появляется страх и переживательные обстоятельства, это первые признаки того, что где-то мы отступили от Божьего помазания. Дальше, вместо того, чтобы покаяться, мы начинаем оправдывать. Ну что, ты должен войти в мое положение? Ну ты знаешь, как мне трудно, ты знаешь, какие у меня события? И начинается песенка оправдания своего чего? Отступничество, начало отступничества. То там отступничество, там, в другом, пятом, десятом, и потом доходит дело до такого состояния, что человек уже начинает не воспринимать помазание Божие в том, в ком оно есть. Вот об этом Христос-то и сказал. Он говорит, поймите, говорит, это проблема испокон веков. Как только вы пошли путем отступления, и вы не хотите в этих вопросах каяться, то вы начинаете негодовать и возмущаться уже против тех, в которых есть помазание, которые хотят чистоты и святости, через которых река жизни течет. Вы начинаете камни туда подкидывать, чтобы бурлило побольше. Дальше ты, Саул, докатишься до жуткого состояния, а потом ты будешь защищать. Ты знаешь, какой Голиаф? Да он от юности воин. Стоп, 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 дальше не движемся. Ты знаешь, какой грех? Ты знаешь, какая плоть? Ты знаешь, какой язык? Ты знаешь, какой характер? О-о! Эту песню поют, знаете кто? Начальники израильские. Начальники израильские, в данном случае, цари. В данном случае, получается, мы в этом состоянии уже так далеко зашли, такими стали глубокими отступниками, что теперь начинаем защищать Голиафа и бить по рукам тем, в которых действует помазание. Ты меня, говорит, поднимаешь на восстание против греха, а ты знаешь, какой грех сильный? Вот эти темы проповедей, говорит, беспокоят о том, чтобы подниматься и очищаться. А ты знаешь, какой язык сильный? А ты знаешь, какая плоть сильная? А ты знаешь, что я, говорит, сколько времени в этом состоянии, говорит, уже нахожусь? Ага, то ты вон куда докатился. И потом, говорит, ну ты одевай мое обмундирование, или я тебе, говорит, под ноги буду подставки такие делать, чтобы ты спотыкался, 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 чтобы дальше не пошел. И дальше этот конфликт доходит уже до того, что Саул не хочет пускать Давида вперед на борьбу с Голиафом. Но знаете почему? Прочувствовал, что победа будет. Надо остановить, иначе потеряет свой авторитет, свою славу. Но если не можешь остановить, ну тогда, говорит, мои доспехи одевай на себя, мое вооружение и иди. А тот хорошо походил, говорит, я не привык, бросил это. Интересно дальше. Дальше получается следующий жуткий вопрос, когда уже битва закончена, и там... «Слушай, — говорит своему военачальнику, — а кто это, — говорит, — юноша? Ну, у тебя же уже сколько времени в оруженосцах находится Давид? Ты сам его отпустил домой к отцу его, потому что началась военная, военные действия. Ты сейчас что, — говорит, — так и не понял, кто это он? Тебе же были сказаны слова, — говорит, — я, — говорит, — у Иессея видел сына такого умного, смекалистого, хорошо владеющего музыкальным инструментом. Ну, то есть, все уже было сказано. Те, что поморки напали. Мозги, говорит, тебя отшибло, что ли? Думаем. А потом зависть пошла. Какая? Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Появление зависти на предмет того, что у кого-то лучше получается в духовных вопросах, чем у нас, это первый признак или продолжающийся признак нашего отступничества. Мы вошли в тяжбу. Если эту тяжбу мы приняли от своих прародителей и не остановили, то интересный вопрос, сказана интересная фраза, насколько помню, у евреев описывается. «Придя в возраст, Моисей отказался называться сыном дочери фараонов. Он отказался носить образ перстного». В данном случае перстный образ был, ну, его приемная мать, так выразимся. Он понимал очень прекрасно, что отпечаток ее материнства накладывается на него, хотя генетически он рожден от другой мамы. Это тоже правда. С другой стороны, там следующий вопрос. В нем было в Моисее направление, интересно. Дух желал противного плоти, плоть противного духу. духовная линия воспитания мамы. Надо понимать не иначе, что мама с грудным молоком вложила в сына своего. Во-первых, она его родила, надо понимать, в Господе. С другой стороны, интересная фраза. Она его осмолила корзину и положила. А в подлиннике или в оригинале корзина называется ковчегом. Интересная вещь. Как бы вы ни осмолили корзину, ну, возможно, вы такие профессионалы, что вода не пробьется, но челюсти крокодила ее заберут без разговоров. Поэтому корзина была не столько осмолена смолою снаружи и снутри, и называлась ковчегом, сколько она была осмолена молитвой снаружи и внутри. Что думала мама, не знаю. Она понимала о вопросе, там интересная фраза, дитя, говорит, было прекрасно, и она не побоялась гнева фараона. Для меня звучит не физическое сочетание, ручонки, пальчики, носик, личико, такой красивенький. Бывают детки рождаются такие не очень удачные черты лица, и потом вырастают тоже. Но потом, когда вырастут совсем, там уже немножко лицо меняется. Но бывают такие красавцы, такие красавочки. Ну, это действительно правда. Удачное сочетание костей и мяса, ну, называется красота по-человечески. Я не думаю, что мама увидела эту сторону. Я что-то другое вижу. Я вижу, что она прочувствовала естество этого ребенка. Как? Это уже секреты. Почему? Потому что в свое время о Господе нашем говорилось и об Иоанне Крестителе. Что будет младенец сей? Все положили в сердце свое. Потому что определенный ряд обстоятельств, связанные с рождением этого ребятенка, показывал, что какие-то особенности неудачного сочетания костей и мяса, обтянутых удачно кожей, понимаем? Неизящность форм. Там ничего не видно, но там много видно и много, говорит, можно увидеть. Все зависит от того, какая внимательность, на что обращаешь внимание. Итак, он, придя в возраст, отказался быть или называться и быть сыном дочери фараона. А тут получается, приходя в духовный возраст, мы не отказываемся, значит, мы не в возрасте. И пошла эта передача. Отсюда вытекает вопрос. Саул, ну-ка давай-ка посмотри на себя. Тебе, говорит, было предложено изменение твоей внутренности. Ты сделался иным человеком. Для меня все-таки, в принципе, звучит так, что он поменялся практически, я думаю, что абсолютно. Но следующий вопрос. Не могу ответить этой тонкости. Но следующий вопрос. Дальше в жизни человек возвращается, кто его знает, на пути свои? На свои новые, которыми никогда не ходил, но которые не являются Господним? Кто его знает? И вот это состояние зависти, потому что в ком-то больше помазания и силы и славы. Дальше зародилась мысль. Какая? И когда Давид играл, и отраднее становилось Саулу, то он взял копье. Зачем тебе копье, Саул? Ведь победа же для Израиля сделана. Это же освобождение. Ну что же. В свое время, значит, сын Саула говорит, Иоаннафан, когда он, говорит, полагал свою душу, когда были победы, данные ему, ведь ты это видел и радовался. И отец нехотя так начинает соглашаться, потому что вот эту вековую вражду, папочка, ты дальше внесешь. В свое время туда попал под эту беду его сын. Очень глубоко. Почему? Потому что когда он, сын видел, что отец возмущенный, где же Давид, и вдруг хватает копье, и чуть не пригвоздил своего сына Иоаннафана. Иоаннафан в гневе вышел, но не ушел. Иди, иди, только далеко не уходи, чтобы мог вернуться. Это песня старая. Сатана эти аккорды играл и пел тогда, когда народ Израиля должен был выйти из Египта. Знаешь, что он им сказал? Вспоминайте. Идите, идите на богопоклонение, только далеко не уходите. То есть, когда вы далеко не уйдете, то в мыслях ваших будет отечество, с которого вы вышли, оно вас развернет и понесет назад. И поэтому, говорит, вот этот стиль жизни, возвращение в мыслях назад, вы будете передавать вашему потомству, потомкам. Ну, теперь представьте жуткую картину. Он поженился, она вышла за него замуж, и вот кто-то из них по этой линии в мыслях возвращаться в старую, ну, сферу жизни. Представляем мужа, значит, эта семья будет неустойчивая. Либо он ее, ну, если он грешник, он ее переломает, либо она, грешница, его переломает, либо должен осветиться. Но Священное Писание говорит, оно и так бывает, и так. То есть, бывает, переламывают на грех, бывает, происходит освящение, а бывает, остается все на своих позициях. Один берется, другой оставляется. Так написано, да? Написано. А теперь дети. Кто-то по его линии, кто-то по ее линии, кто-то по линии отступников, возвращающихся назад, а кто-то по линии, идущих чистотой и святостью. И даже и там идет борьба. И получается конфликтное поле, которое обязательно приводит еще к одному моменту. Как только дитё грешной стороны своими грехами наружу выражающимися разоблачает от того, от кого это получено, от папы или от мамы, ну тогда держись. Тогда будут уничтожать этого ребенка, потому что он разоблачил праотца. Что с нами происходит? Сколько из нас говорили своим детям, что ты меня позоришь в обществе? Ну, мало кто говорил, зачем ты позоришь имя Господа. Думаем. Дальше вот это состояние, дом Саула, это превращается в потомственную тяжбу. И от него все следующие поколения так и продолжают мутить воду. Поэтому Священное Писание, которое говорит, я буду судить между овцой и овцою, между козлом и бараном и так дальше. И там фраза, вы пьете чистое, остальное мутите ногами. Вы едите злачное, остальное топчете ногами. Раз вы в тяжбу, вот таких взаимоотношений, втягиваете моих овец, которые должны теперь после вас, знаете, вот, пить возмущенную воду и кушать потоптанное вам. Вам не хочется эти проповеди слушать, вам не хочется эти церкви, собрания посещать. Но не надо травить так, чтобы остальных затравить, чтобы они тоже перестали ходить, слушать и общаться. Успеваем, да? В простонародье конкретно говорят, это собака на сене, сам не гам, другим не дам. Согласно Священному Писанию, это псы, ну а псы бывают мужского, женского рода, и свиньи. Отсюда возникает вопрос. Значит, люди, возвращающиеся на свои блевотины, на свои старые проделки, они обязательно будут поносить народа Божьего. Церковь, это церковь, голубица его. Ну, если за кем-то мы замечаем, ну, понятно. А за собою? Ну, давай проверяем. Думаем. Вот это и говорит о вопросе, что мы получили вот от праотцов наших, в себе это сохранили. Но удивительно то, что касается, когда Бог касается этой темы с разных сторон, то реакция у людей очень интересная, что физическая наследственность черты лица передается, осанка, хождение, там, ну, мимика, движение тела, даже голос одинаковый. Ну, как у родителя точно. В это верят, даже не сомневаются, это естественно. Что болезни передают наследственные. Потому что врачи обычно спрашивают, а у вас в родстве такого не было? Зачастую то, что у вас, бывает в родстве вашем. Ну это же правда, правда. От этого тоже никуда не уйдешь. Но когда касаешься вопроса, что вы передали ваш гнилой греховный характер, ну еще кое-как соглашаются, даже еще улыбаются. Брат Сережа, ты представляешь, вот такой же, как его дед, такой же упрямый и упертый. А вот он дед сидит, вот он малой сидит, вот он муж этот, отец этого ребятенка, и дед сидит, улыбается, цветет и пахнет. Что его внучок, главное, на него похож. Он такой же упрямый, как их сахаровская порода. Во интересно. А если говорить о вопросах, что грехи передают? Ты что говоришь? Какие грехи? О чем? Отцы ели кислый виноград, у детей оскомины нету. Нету, нету, это правда. Оскомины нету. Но повтор греха есть. Черты лица передаются. Это не оскомина, а однако есть. Манеры хождения и прочие-прочие вопросы передаются. Кислый виноград вроде ели, оскомина не должно быть. А оскомина у детей есть. А Бог говорит конкретно, а ты вся, говорит, мать свою, ты весь в отца своего и так дальше. Если Бог позволит, мы сегодня по времени должны будем уложиться, коснуться вопроса. Итак, мы коснулись вопроса семени. Вот это ужас. Следующий момент относительно семени – интересно описывается. Мы в прошлый раз коснулись. Сейчас уточним одну деталь и пойдем дальше. Откровение, 12 глава, стих 17. «И рассвирепел дракон», Откровение 12, 17. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющие свидетельство Иисуса Христа». Конфликтная обстановка внутри семьи, между мужем и женой, детьми и родителями, или детьми между собой, на предмет вопроса, что где-то чистота и святость, а где-то нападки. Первый признак нападают на тех, в основном, в ком сохраняется семя. Семя Божие. Нападают те, в ком семя греха, семя дьявола. Это то же самое, как произошло нападение. Слушайте, ну что вы хотите? Иисус рассказывает народу, а ты, говорит, говоря им, говорит, ты нас зацепил, нас трогаешь, да и вам, говорит, горе. А что вас цепляет? Вас цепляет, потому что вы не вмещаете, значит, получается удар по семени, идет вражда. От этой вражды, ой, А теперь, говорит, каждый задумайся об этом вопросе. Что мы делаем и как мы поступаем. Следующий момент для себя напоминаем. В определенной степени вражда, тяжба в потомках выливается в форму препираний, противостояния и так дальше. Знаем, нет этого состояния? Лжеименное знание и тому подобное. Мы сейчас прочитаем с вами у Тимофея. С позиции и со стороны вопроса, на что Бог заостряет внимание, тяжба в потомках. 1 Тимофея, 6 глава, с 3 стиха. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд». В прошлой части мы с вами касались, это человек надменный, который действует в пылу гордости. Он считает себя человеком первого сорта, а остальных за нижние сорта. Вот такое состояние происходит. И когда он падает, то он, знаете, готов уничтожить всех и оправдать свое положение и так дальше. А здесь вот говорится, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям словопрением. Что сделан? Заражен. Заражен – это засеивание поля, заразили поле, заразили организм. Там вирусы, там болезни. Это 1/25 кадра по зрительности. Вот ты что-то получил информацию со скоростью 1/25. И у тебя зараженность уже пошла в мышлении, в чувства, в зависимости от того, какую ты картинку зафиксировал. В прошлой части, особенно Бог нам заострил внимание, когда овцы на водопое у Лавана, и вот перед ихними глазами прутики надрезанные, то есть кожура снятая, получается серенький ствол с кожурой, белая без кожуры, серенький с кожурой, белая без кожуры, и получалась зебра, так назовем, зебра из прутиков, не то что коня вырезали. А прутики такие были положены. И никому в голову не приходило бы, что вот когда будут пить, и будет зачинание, будет беременность, мы сами разбирали вопрос. Да неважно, одним глазом ты посмотрел, двумя, один кто-то, папа или мама посмотрели, или папа с мамой смотрели, неважно. И получается, как далеко ты бросил свои шатры, раскинул до Содома и Гоморры, в любом виде греха, не играет роли, какой грех абсолютно, то потом деточки рождаются. У них часть одежды светлая, а часть одежды темная. И вот теперь ты подходишь к этому деточке и говоришь, деточка, вот своя одежда должна быть светлая, вот она должна быть светлая во всякое время. А он говорит, слушай, ничего, говорит, не получается у меня. У маленьких понятно, что это передали родители. У больших, конечно, Бог говорит, леопард своих пятен поменять не может. Ну, я не знаю, почему у него там пятна? Ну, потому что Бог создал, или потому что прутики лежали, рябы, ну, не лежали. Ну, такая культура, или как правильно сказать, создание этого животного. Я не могу ответить. Леопард в самом начале Богом сотворенный, какого был цвета? Не знаю. Но что из Адама проклята стала земля, то знаю. И понимаю, что колючки раньше не росли. Бог конкретно сказал, волчцы и терны, оно будет тебе. А терны это колючка, да? А до этого, значит, не было. Волчцы, кто его знает, я не очень разбираюсь в этих противных злаках и всяких, ну, таких травах. Если были комары, то они, может быть, в крайнем случае сок из ягод пили, но не кровь с людей, понимаем? И тому подобное. А что вытекает вопрос? Кто его знает, какого цвета была шкурка у остальных животных? Это вопрос отдельный, я не рассуждаю о нем. Но Бог говорит интересную фразу. Леопард не может поменять пятен на своей шкуре. Так и вы не можете, привыкши делать злое, теперь делать доброе. Через привычку это не срабатывает, через тренировку это не работает. Зачастую немалое количество людей, знаете, занимаются, я не знаю, как назвать, напрягают себя, не имеют успеха, а все-таки стараются. Вот не может удержаться на молитве 5 минут. Вот в следующий раз старается удержаться 10 минут, потом 15. Это неплохо. Но потом 20, потом 30. Как мы считаем, это хорошо, нет? Вот не получается читать Слово Божие, но 10 минут едва продержался. На следующий раз уже 12 минут продержался. На следующий раз 15 минут продержался, что читает Слово. Это хорошо, нет? Неплохо, не? Правда? Вы знаете, вот принимает пищу, вот удержался, принимает, опять удержал пищу, а потом, если там сидит вирус, то чем больше примешь, тем больше вырвешь. Но когда вируса нету, когда очищенная внутренность, когда болезни нету, то вы знаете, человек знает дорогу на кухню. Очень просто знает. Здоровый организм кушает любимую пищу. А если человек заболел, Священное Писание говорит, или душа заболела, то она отвращается от любимой пищи. И поэтому в практике медицины, особенно педиатрии, педиатры – это врачи для детей. Вопрос, когда приводят или приносят малыша, его ложат на весы или ставят на весы и взвешивают. Для того, чтобы убедиться, какая пропорция веса к объему тела или высоте тела. Если они видят, что нормальная в пределах нормы пропорция, то следующий вопрос задают, а какова степень аппетита? По аппетиту определяется вопрос наличия здоровья. Я не знаю, они что, знают священное описание, что если человек заболел, то душа отвращается от любимой пищи? Понимаем, да? Кто-то приходили, жаловались, вы знаете, врач, мой ребенок не кушает. Наверное, говорит, у меня молока не хватает. Они его на весы положили. Говорит, слушайте, говорит, весовая категория у него такая, что все нормально. Рост все нормально. Ну, говорит, давайте, мамочка, мы его взвесим до кормления, а потом, говорит, после кормления. Ну, и когда, говорит, его взвесили до и после, вы знаете, он за половину времени, если нужно 10 минут, за 5 минут выпил полторы там или нормы, или сколько. Говорит, мамочка, да ваша деточка, знаете что, за полвремени съедает полторы порции. Понимаем, да? А тут получается, Слово Божье Бог вмещает, а не вмещается. Вы любите чистое словесное молоко, оно не входит. Но теперь его из-под палки. Давай его заставлять любыми способами. Да там нет она, там нужно очищение произвести, освящение, избавление, освобождение. Когда все произойдет, то знаете, как вот молочные зубы прорезаются, неудачное сравнение, у него прорвутся реки аппетита к духовным вопросам. Человеку хочется общения, ему хочется молиться, ему хочется петь, ему хочется Слово Божие читать, ему хочется общительность всевозможная во имя Господне. Вы знаете, хорошо нам здесь построим три кущи, никуда не уйдем отсюда. Его не надо из-под палки заставлять воспринимать духовную пищу. Ну, думаем. Возвращаемся к тяжбу потомков. Вот читаем здесь фразу. Тот горд ничего не знает, но заражен страстью. Это похоть. К чем? К чему? К состязаниям, славопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истине, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Водись с такими, дружись с такими, породнись с такими, выйди за таких замуж и женись на таких. Да, нет? Нет. Удаляйся от таких. А что сделать, или уже замуж вышли, или поженились? Что, разводы делать? Вот вам и двое на постели. Один возьмется, другой оставится, если не приведет свою жизнь в порядок. А теперь представьте, если это папочка или мамочка передает это наследие своим деточкам. Это же ветер посеянный принесет бурю, да? А потом те, в свою очередь, ой, что они будут творить в церквах? Это же кошмарище какое-то будет. Правда, нет? Проверяем. И вот мы хотим, чтобы передать Божье наследство и наследие. А когда тяжбы происходят, мы не замечаем, потом начинается конфликтная ситуация. Эта ситуация поддерживается в такой степени, что потом папа и мама уже похоронились, а дети во вражде. И во вражде не только с этими, через которых истина передавалась, а уже во вражде со всеми остальными, с прочими от семени жены, которые имеют в себе семя Божие. Те, которые сохранили заповеди, а сохранить возможно только при условии чистого и доброго сердца. Вот и ответ. А чистое доброе сердце – это не при дороге и не каменистая почва, и не там, где терны и волчицы заглушают доброе. А волчицы и терны – это, понимаете, заботы житейские, наслаждения, удовольствия обыкновенные, ну, пока мы не греховные, так выразимся, но удовольствия земные. Говорит, вы полагаете удовольствие в повседневной роскоши, роскоши любого направления, любых сфер жизни. А дальше, говорит, вы докатываетесь до ужаса. У вас, говорит, семя... Семя Его не может пребывать, оно будет заглушено. А что вытекает? Они приняли слово, которое я передал, сохранили его, значит, применили для себя. Вот это теперь семя жены, вот семя Божие в них пребывающее, они грешить не могут, мир против них восстает. Значит, против таковых пойдут те, которые будут гнать рожденных по духу. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу, это обязательно. И желающие жить благочестиво будут гонимы. А вот и мы туда выходим. Вот здесь вопрос. Думали ли мы когда-нибудь, что если у нас, вот эти стихи, сейчас я еще раз прочитаю, проявляется какая-то из этих форм, независимо в какой степени, на 100%, на 90%, на 10%, на 1%, главное срабатывает. Это ненормальная вещь. Понимали ли мы когда-либо, что в нас сидит семя змея? Читаю. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Тот горд. Ну-ка давайте гордость проверяем. Хотя бы предыдущий стих пока мы с ним берем. А мы не учим никого. Хорошо, пускай будет. Тот горд. Ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям. Гордость, состязание. Дальше. Слово прения. Что такое слово прения? Переговариваться. Вот ты сказал, тебе сказали. И за кем останется последнее слово? Понимаем, да? Прение называется. Слово прения. От которых происходит зависть. У того лучше, у тебя хуже. Распри, ну как противостояние, на своих позициях каждый стоит. Злоречие, значит злые слова. Злоречие, интересно, злословие, злоречие, я так понимаю, что это одно и то же. Значит, Священное Писание говорит, а что такое злословие, злоречие? Это хульные слова, оскорбительные? Оно нет. Об этом, интересно, описывается у четырех евангелистов, когда проходили мимо распятия трех крестов, в основном креста нашего Господа и нашего Господа на кресте, то кивали головами, вот кивание головы, дальше говорящие дальше говорящие, что ты разрушенный храм в три дня восставишь, дальше сойди с креста и соверши то, что ты говорил. Вот это все входит в вопрос, они злословили его, говоря, кивая головами. Вот эти слова. Вот он ответ в Священном Писании уже говорит об этих вопросах. Значит, получается, духовный, освящаешься, да освящалась, да исповедалась, Вот эти вот оттуда и идут. Это первый признак. Почерк змеиного кудла, сидящего в нас. Вот этот яд аспида под языком. А как это может быть, яд аспида под языком, если нету аспида во внутренности? Ну, никогда не задумывались? Уж никогда не может под языком яд выпустить, потому что он не ядовитый, хотя и змей. Чтобы был яд аспида под языком, надо сначала стать аспидом, или как он там по-русски произносится, тогда у тебя яд, говорит, появится. Получается хитромудрость. Змея не видно, а яд есть. Вот это же яд. А где это, Павел? Ты о ком это говоришь? Это яд у внешних? Да нет, Тимофей, это у внутренних. Ты понял меня? Он говорит, понял. Господи, понял. Что ты понял? Ты, говорит, знаешь, что здесь есть? Страшная вещь. Здесь два ответа. Либо они зашли в церковь, такие недоочищенные, или вообще не касавшиеся этого вопроса. Либо потом они восприняли это для себя и стали таковы, как Саул и отступники. Дальше. Горд. Раз. Ничего не знает. Два. Заражен страстью к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры, поврежденность ума. Чуждость истине. Думающими сдвиг ума по фазе пошел, будто благочестие служит для прибытка. Корость получить, выгоду. Это называется несчастнее всех человеков, как только надеющийся на Христа в этой жизни. Еще раз. Будто благочестие хранит себя неоскверненным от мира, служит для прибытка. Какого? Здесь во плоти. Как только у людей мышление, что они будут получать прибыль от того, что они христиане, ну вот ты придешь в церковь, ты знаешь, христиане такие добрые, они помогут. Все, если ты на это клюнул, то у тебя сидит. Клюнул, в смысле, как рыба клюет на приманку, в этом смысле. Дальше, если ты из церкви хочешь получить какие-то блага и устройства для себя, у тебя сидят определенные вот эти направления. Срочно, срочно пред Богом кричать, Господи! Господи, я каюсь, потому что приходы мои в церковь. Да нам, знаете, что говорили? Да ужасы были. Тебе надо, говорит, на молодежное ходить. Зачем? Невесту себе присмотреть, женишка себе выбрать. Что вы делаете, чем вы занимаетесь? Это испокон веков творилось еще в той стране. Проверяйте. Старожилы земли, старожилы, понимаете, церкви. Что, разве такого не было? Выгода и корость... Это получение надежды на Христа только в этой жизни. Как раз и показывают вот эти вопросы. А потом, как только будут становиться темы проповедей, которые Бог будет предлагать, чтобы мы надеялись на Бога, на предмет получения жизни вечной, Он ничего здесь не приготовил для нас. Он сказал, говорит, ну будете пользоваться временно, сколько получится, как получится, но в основном-то Не место же жительства здесь на земле. А мы зачастую настолько глубоко корни всевозможные пускаем, что кто его знает, что творится. Тяжбы, серьезные вещи. Еще в потомках? Да. А мы пришли в возраст, и мы отказались от этого или добавили этого. Знаете, мы дальше не можем двигаться, мы не укладываемся по времени, стрелки зашкалили опять. У нас будет продолжение. Боже, помоги глубоко-глубоко рассуждать эти вопросы. С другой стороны, рассматривая свое состояние, приходить к тебе. А Бог сказал интересную фразу. Приходящего к себе он не изгоняет вон. И когда мы оказались неверны, он остается верен себе, отречься не может. И при том еще за преступников сделался ходатаем для того, чтобы нам помочь. Господу нашему да будет слава. Склоняем колени. Будем молиться. Да будет благословенно его имя. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, славное, чудное, доброе, благословенное имя. Благодарение Тебе за силу Твою, за могущество, за Твои победы. Слава Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец и Твои дети. Слава Тебе, Боже, что жизнь наша не прервалась, тем более в неготовности. Сохрани нас и дальше во славу имени Твоего святого, Боже, чтобы жизни не прервались в неготовности. Боже, а мы с благодарностью, что мы в Твоем саду, в цветнике и винограднике. Мы с благодарностью, что Ты есть наш Бог, Отец, производящий действие свое во внутренности каждого из нас. Помоги нам дальше очищаться, избавляться, освобождаться. Помоги, чтобы светильники у нас горели ярким пламенем, прославляя имя Твое святое. Господи Боже, чтобы помазание Твое действовало, чтобы одежды наши были светлые во всякое время, чтобы прославился Ты в жизни и хождении каждого из нас. И мы с благодарностью пред Тобою, Боже, для того-то Ты и пришел, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы даровать нам освобождение, милость Твоей благодати. Боже, чтобы прославилось имя Твое святое в жизни и хождении. Сохрани наследие Твое, народ Израиля в рассеянии в Палестине, наследие Твое по всему лицу земного шара. Боже, Ты знаешь каждого из нас, семьи, народ Твой, от самого старого до самого маленького, мужей, жен, родителей, детей, у кого какое семейное положение, кто одинокий, двое или трое. Боже, слава имени Твоему святому, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Слава Тебе, что Ты, Господи, даровал нам эту возможность, и Ты совершающий чудное Твое действие для очищения наших внутренностей. Поддержи нас дальше, помоги нам дальше, укрепи нас дальше. Господи Боже, чтобы Слово Твое проникало в внутренности наши еще больше, чтобы наши светильники горели радостным пламенем, возвеличивая имя Твое святое, чтобы Ты радовался в хождении нашим под Твоим лицом. Боже, помоги нам, Ты знаешь, в семьях переживания, в домах, с мужьями или с женами, с нашими родными, близкими, сыновьями, дочерями, детьми, родителями, Боже, внучатами или бабушками, дедушками, дядями, тетями, племянниками. Боже, Тебе известны все взаимоотношения, и мы благодарны Тебе, что Ты совершающий чудное свое действие. Производи его дальше, чтобы прославилось имя Твое святое. Боже, прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен нас и могущий Бог. Отец, Сын и Дух Святой.